Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 28 ноября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Сегодня у нас немножечко такие изменения в нашей эфирной сетке, главный редактор попросил его сегодня подменить, собственно, поэтому здесь сегодня я, сейчас я, задумка была, Евгений Воркунов, наш звукорежиссер, сколько нас смотрит? Ну-ка. А, не готовы, Евгений, не готовы. 110. 110, плохо, надо больше. Так примерно это у вас работает, да? Я просто слушал пару раз программу. Ладно, это так, немножечко отвлечься для тех, кто вот привык в понедельник слышать такой жанр. Вот немножечко далее называется этот жанр. Значит, давайте наши координаты. Собственно, где смотреть, тоже надо понимать. Да? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал. Тот самый, где надо смотреть. Говорит Москва. Подписывайтесь обязательно, кстати говоря, на него. Там, ну, мы идем так, к соточке, да, плавненько, но идем. Поэтому помогите нам в этом деле. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, дизлайки. То же самое у нас есть. Такая же трансляция в нашей группе ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM с галочкой. И трансляция идет в нашем телеграм-канале. Радио Говорит МСК, латиницей в одно слово. Самый лучший информационный телеграм-канал. Никакой рекламы, это вообще редкость. Чтобы вы понимали, для современных телеграм-каналов никакой рекламы, никаких ножей, финок, НКВД, ничего там этого нет. Спокойно заходите, только новости, никакого спама, все четко, оперативно, лаконично. Ну и плюс еще и наш эфир, поэтому ну сам Бог велел подписаться на наш телеграм-канал. Значит, что, вот тут уже посыпались сообщения, ну вот Руслан Давлетов пишет, спрашивает про Леонида Володарского, но спрашивает не у меня, а у главного редактора, поэтому я, наверное, не буду ничего отвечать. Я, если честно, не владею никакой информацией, достаточной, чтобы отвечать на подобные вопросы. Так, по примеру проекта «Револьвера» предлагаю еще создать программу «Наганы и Маузеры», пишет Юстас. Добрый вечер. Да и перекличка по городам бывает, пишет Верунчик. Да-да-да. Ну ладно уж, давайте, не все сразу. Дайте мне немножечко, я буду периодически вкидывать такие прикольчики. Нос Родригау пишет, давайте голевую передачу, тем много. Она тоже сегодня будет. Она из планов никуда не убегала, поэтому подождите немножечко. Вот Бахтник у нас на Ютубе пишет, где Роман, еще раз спрашиваю, пишу, да. Меня, конечно, тоже скоро придется заменять, я чувствую. Отвечаю на этот вопрос, и спрашиваю, и пишу, и рассказываю, просто попросил заменить. Вот поэтому, собственно, здесь я, и, кстати говоря, привет из Уфы прилетел там в чат, в тему. Ну ладно, давайте пробежимся по нашим сегодняшним главным темам. Ну, естественно, наверное, главная тема сегодняшнего дня – это встреча нового президента Казахстана с президентом Российской Федерации. Старый новый президент Казахстана, Касым Жомарт Токаев, сегодня приезжал, вчера он прилетел, сегодня он проводил встречу с Владимиром Путиным. Сейчас, кстати говоря, поехал на встречу с премьер-министром. Что по итогам встречи с главой государства удалось как-то выудить средства массовой информации? Так, тезисно. Россия и Казахстан продолжить взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем или многостороннем форматах. Продолжит создавать благоприятные условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга. Воздерживаются от действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям стран. Выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций. Вот эта формулировка, конечно, божественная. Содействуют запуску многосторонних переговоров для разработки международной конвенции по борьбе с биотерроризмом. И выступают за совместное наращивание потенциала ОДКБ. Вот это вот, мне кажется, вообще самый важный пункт, потому что недавний саммит ОДКБ показал, что проблем в организации предостаточно на самом деле. И главным катализатором как будто бы этих проблем становится государство Армения, в которой и проходил саммит, и Армения в лице своего премьера, мягко говоря, неуважительно отнеслась и к, в принципе, объединению, и к саммиту, и к всем участникам этого саммита, когда там отказался Пашинян подписывать итоговые протоколы, все документы, достаточно по-хамски, ну, судя по тому, что вот есть вот один этот видеоролик такой в очень плохом качестве, который утек в сеть, достаточно по-хамски, в принципе, завершил всю эту историю, чем вызвал негодование, например, у Александра Григорьевича Лукашенко. И, ну, соответственно, заставил многих говорить, в принципе, о состоятельности такой организации, как ОДКБ. Отсюда вот этот пункт, мне кажется, самым интересным в переговорах между Путиным и Токаевым. Плюс у нас планируется в ближайшее время приезд Александра Григорьевича Лукашенко. Прям вот, вот они так друг за дружкой. Ведущие страны ОДКБ приезжают в Россию, руководители ведущих стран, те или иные вопросы решать. Как вам кажется, вот этот вот приезд Токаева, сразу же после того, как он был переизбран президентом, на вот этот свой последний вроде как там срок по новой конституции, у них там свои какие-то технологии и перипетии, это не важно в принципе. Связано ли это каким-то образом с тем, что происходило вокруг... Не ползи, я достану. Тут уже пополз один, у меня ручка упала, здесь этот прям... Вообще, что это была за операция? СОБР только, знаешь, надо было еще ворваться так на канатах сюда сверху за моей ручкой. Не ползи, Осипов, все в порядке, я сам подниму. Будет ли каким-то образом в ближайшее время меняться, будут ли меняться принципы работы ОДКБ? Вообще то, чем является ОДКБ? Потому что вспомните, Казахстан, между прочим, это та самая страна, из-за которой об ОДКБ снова заговорили. Это была та самая страна, на примере которой показали, на что способна организация. И, в принципе, Казахстан же стал той страной, которая первая начала каким-то образом демарш против ОДКБ. Это тоже правда. Верите ли вы в ОДКБ, верите ли вы в союз вот этих стран, бывшего постсоветского пространства, в первую очередь, конечно, Казахстана, ну и давайте вот, раз уж заговорили, Беларуси и Армении. В современном мире, в союз, который будет на равных, где вроде как нету самого главного старшего брата, который будет указывать с помощью силы всем, как, кому, куда, что, где и зачем. 925-48-94-8 это смс-портал, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, да. Здравствуйте.
Слышно пристегнитесь, меня, да? Что ли, да.
Да, да, Дмитрий. Да, знаете, я вообще вот категорически противник этого ДКБ. Я считаю, что это просто нахлебники, во-первых.
Да.
То есть они совершенно нам не союзники. Совершенно ради нас они ни на что не готовы. Ни на какие там жертвы. То есть вот, допустим, уже известно, что там члены ДКБ продавали оружие Украине. А вот, допустим, ну это же союзники наши, знаете, это не просто там какие-то, так сказать, ну, как не знаю, дружеские государства, да? Это союзники. И вот это вообще нонсенс. Союзник продает оружие, которое используется против своего союзника. Mm-hmm. Вот. Это, плюс к этому я вообще там не понимаю...
Они вам, знаете, что на это скажут? Они вам скажут про Россию и Азербайджан. И про наши взаимоотношения. Но они просто, это тоже та же самая ситуация фактически. Только со стороны Армении будет.
Ну, вот, кстати, второй момент. Вот Киргизия и Таджикистан. Ага. Вообще нафига нам нужны такие союзники, которые там черт знает где. Надеются только на то, что мы их будем защищать от Афганистана, я так понимаю, у них основная надежда. Ага. Вот. Защищать их от Афганистана, я считаю, нам совершенно не нужно. Хочет, mm-hmm. пусть захватывает, потому что, ну, я не вижу тут проблем. Больше того, может быть, это, конечно, не совсем правильно так говорить, но я так думаю, что если бы Афганистан реально вот поджег Киргизию и Таджикистан, то и в Казахстане бы ситуация, ну, они бы к нам стали относиться намного более, как бы, уважительно. То есть мы бы им стали намного сильнее нужны. Ну, Казахстан, я имею в виду.
Ну вот вы говорите, зачем нам такие союзники, зачем нам такие союзники? А какие союзники, по-вашему, нам нужны?
А вот те, которые готовы посылать свои войска нам в помощь. Те, которые готовы... Ну, в смысле, пример.
Ну, страны. Такая страна существует?
Белоруссия.
Белоруссия.
И тут еще по поводу. Ну, все.
Понятно, понятно. Ну, вот, собственно... Ну,
может, Куба, там, Северная Корея. Угу. Вот. Но те, которые как бы принципиальные страны, а не те, где элиты полностью завязаны. Так же, как и у нас у них проблема. Они деньги зарабатывают в стране, вывозят их за границу. Все это лежит на западных счетах. Соответственно, они гораздо сильнее зависят от этих счетов, от стран, где лежат эти деньги. То есть там Англия, США, Швейцария. Угу. Вот.
Понятно, ладно, хорошо, вас понял, такие союзники нам вообще в принципе не нужны, соответственно и ОДКБ нам не нужно, нужны другие союзники, которые будут готовы за нас в первую очередь воевать, даже не вместе с нами, а за нас. Интересно, что будет, если Германия продаст оружие Палестине, пишет Светланыч. Странно рассуждает человек, пишет Василий, в любом случае нам они нужны, не мы, так придут другие спонсоры, да, придется платить, ничего не попишешь. Это правда, это действительно так оно и есть. Давайте вы вложите в бизнес миллион, а я 1000, и будем вести бизнес на равных, 50 на 50. Вот такое ОДКБ, пусть подчиняются, пишет Старлей. Ну, это же схема просто натовская, чистой воды. Я вложу миллион, вы 1000, но мы на равных. Но мы понимаем при этом, что в НАТО на равных все только исключительно на бумаге. Но при этом это равенство бумажное, оно существует. И, например, даже когда элементарно вдруг одна из стран начинает поднимать голову, я сейчас имею в виду Турцию, начинаются проблемы, потому что с точки зрения бюрократии они не могут преодолеть те или иные трудности. Вот давайте посмотрим на то, как принимают Швецию и Финляндию сейчас в это самое НАТО. Кстати говоря, там на уровне министров иностранных дел в ближайшее время тоже пройдет там встреча. Они пытаются как-то урегулировать эти вопросы, но они до сих пор не урегулированы. Хотя все остальные по струнке выстроились и проголосовали. И сказали, да, без проблем, вообще никаких вопросов. Турция уперлась, и никто с ней ничего не может сделать. Давление, я уверен, оказывается, но при этом это давление никаким образом пока еще ни во что не вылилось. Равенство в определенной степени, но не полное. Ну, то есть одна страна из всех нашлась, которая там может кому-то перечь. Все остальные, естественно, подчинены. Все остальные работают относительно... Есть сильные, мы слабые. Значит, мы будем относительно вот этих сильных и действовать. Как они скажут, так и будет. Это да. Но мы ведь не работаем, как американцы в этом смысле, понимаете? У нас не получается. Либо мы не хотим. Либо у нас нет достаточного уровня решимости. Соответственно, приходится вот со всеми этими людьми действительно разговаривать на равных. Все равны, но мы равнее, вот пишет товарищ Воркунов, который докладывал нам уже сегодня про количество наших зрителей. Да, но вот это не наш случай. Так должно работать, но это не наш случай. Мы ничего для этого не делаем. Но логику я понимаю, да. Ладно, давайте следующий звонок, слушаю вас. Говорим про ОДКБ, про встречу с президентом Казахстана сегодняшнюю и так далее. Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
Я по поводу Киргизии. Как-то не стратегически мысли это предыдущий товарищ. Что НАТО приблизилось к нашим границам, пусть теперь еще и такое ужасное государство, как Афганистан, мы все-таки более-менее в какой-то степени дружественными странами должны иметь окружение. Ну, ничего с этим не поделаешь.
Понятно, да, да, спасибо. Ну, да, стратегического мышления там, конечно, было мало, в этом звонке согласен. Но это, с другой стороны, такое мнение у человека. Вот я слышу достаточно часто, на самом деле, это мнение. Есть вот эти страны, которые нам как будто бы и не союзники. Они все пытаются играть в свою игру. И мы знаем, что та же самая Белоруссия долгие годы делала ровно то же самое. Играла очень даже свою игру. Часто заигрывала с Западом. Приезжают в Москву, говорят, что навсегда с Москвой. Потом вдруг, если кто-нибудь их удостоил визитом, все, они навсегда с Европой. И они очень... Александр Григорьевич вообще чемпион мира в этих лавированиях. Да? Лучше, чем он, не умеет это никто. Да, в последнее время политика Белоруссии стала чуть более четкая. Нет, сильно более четкая. Окей. Но, тем не менее, давайте тогда разбираться, каким образом надо влиять на эти страны. просто отказываться от этого сотрудничества, то есть говорить «да, до свидания», ну, раз вы такие плохие союзники, значит, ну, идите отсюда своему ДКБ, ну, и не будем мы никого из вас защищать, и вообще ничего вам не надо, обижаемся и уходим, да, как обиженки в угол где-то сидеть. Либо же давайте вырабатывать какую-то стратегию, как можно с этими странами тогда разговаривать. Давайте почитаю ваше сообщение. Пока мы не покажем силу, вокруг которой могут объединиться страны, соседи и не только... Пока мы не покажем силу, вокруг которой объединяются страны, соседи и не только. Пока только деньги. Но Россия показывает сильную сторону в СВО, пишет Василий. Об этом, кстати говоря, говорил уже Александр Григорьевич Лукашенко. Он говорил, что вообще многое сейчас в этом смысле будет зависеть от итогов специальной военной операции. Если Россия покажет мощь, то все эти страны потянутся. Если Россия мощь не покажет, то все эти страны отдалятся и уйдут в сторону того, где, кто эту силу может действительно продемонстрировать. Здесь с ним очень тяжело каким-то образом поспорить. Так оно на самом деле и есть. Насинумдукис пишет, Армению уже защитили. С Арменией очень интересная история, понимаете? Очень тяжело на самом деле защищать Армению от самой себя. А, к сожалению, там, судя по всему, приходится иметь дело в первую очередь именно с этим. Вот это так, я прям глубоко не хочу углубляться, потому что есть ощущение, что, наверное, я объективным не буду, хотя, может быть, и буду, не знаю. Но смысл в том, что с Арменией все вообще далеко не так просто, как кажется. И то, что товарищ Пашинян за все свое время у власти делал все для того, чтобы отдаляться от России и приближаться к кому угодно, к французам, к американцам и так далее, даже к тем же самым туркам, намного больше, чем дружить с Россией, это факт. Он продолжает это делать. Собственно, сейчас там одна из главных историй, которая раскручивается, то, что он собирается попросить помощи у французов. Миротворческий контингент там и так далее. Но если и существуют люди, для которых почему-то загадкой или там не какой-то истиной в последней инстанции кажется то, что если Россия вдруг перестанет быть с Россией, то... Ой, Россия перестанет быть с Арменией, то Армения перестанет существовать, если вдруг вот у вас есть какие-то сомнения в этом, то, ну, не дай бог, конечно, чтобы вы проверили эти свои сомнения на практике. Но, уверяю, именно так оно и будет, потому что это государство там не нужно вообще никому. Вот просто. Оно там, оно лишнее в регионе. Куда вокруг ни посмотри, там огромное количество всяких союзов, всяких государств, разных течений ислама вокруг и так далее, кого там только нет. И очевидно, что армянское маленькое, но гордое государство явно там лишнее. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Говорим про ОДКБ.
Алло, да, алло, добрый день. Мы про ОДКБ или про Армению?
Про ОДКБ.
ОДКБ, ну я считаю, что, ну, в принципе, Лукашенко сказал все правильно. То есть по реальным показателям. Ну, скажем так, он показателем будет такой, что да, если Россия достигнет целей, ну, будет как вариант, что они не так сильно будут смотреть в сторону США. Если, конечно, у нас не получится, то результат, как бы, он понятен. Угу. А с точки зрения внешней политики, ну, я считаю, нам надо делать, как нам выгодно, понимаете, и чтобы это было более-менее четко обозначено, потому что, ну, вот я не очень понимаю. Я вот с самого начала задавал вопрос, а почему Россия не вступила в НАТО, не подала заявку на вступление в НАТО? Угу. Для меня вот загадка, например. Угу. Почему бы мы это не сделали?
Ну, Россия пыталась.
Не, ну, как бы я не, это пыталась как что? Пыталась специально подать заявку, вот у нас есть заявка. Ребят, ответьте нам, пожалуйста, да, да, нет, нет.
Они не ответили, нет.
Они не ответили. Мы так подавали, как они ответили, я скажу вам так.
Ну, вы подавали заявку на участие в чемпионате мира по бобслею.
Ну, это, понимаете, мы начинаем передергивать.
Нет, понимаете? Ну почему вы не подавали? Ну, то есть надо было подать и услышать, не, ну, да, да, нет, нет.
Ну, например, тоже относительно Украины, они там что-то подписали, они что-то было официально отправлено, им официально ответили, приходите через 25 лет. Вот что-то я не помню, что... Также что-то подписала, что-то отправила.
Кому ответили про 25 лет?
Ну, вот этот... Ой.
Так, ну, испортилась связь, но мы подавали заявку, нам ответили нет. Про 25 лет я вообще не знаю, о ком идет речь, о каких 25 годах идет речь. Украина сейчас то, что вот этот вот документ подписала, там никаких сроков нет. Никто им не сказал, на самом деле, ни нет, ни да. на уровне заявлений тех или иных министров, они делают заявление. Это просто, это не публичная история, это не публичная политика вступления в НАТО. В НАТО не вступают на больших пресс-конференциях и каких-то там политических форумах. В НАТО вступают в коридорах. И документы подписывают в коридорах. А на форумах уже делают заявления для прессы в основном, которые, кстати говоря, очень сильно могут расходиться с реальностью. Давайте вот самый свежий пример. Швеция, Финляндия делают заявление. Все, мы хотим в НАТО. Турция сразу же на тех же самых, на всех этих форумах говорит, никогда, пока Турция существует, Швеции и Финляндии не будет в НАТО. Но при этом процесс идет. И он пошел уже вот прям в тот самый момент, когда они уже это делали. Я уверен, что даже в тот самый момент, когда это заявлялось, разговоры о том, что надо будет сделать Швеции и Финляндии для того, чтобы Турция их одобрила, они уже были даже на следующем уровне, на следующей ступеньке. Но тем не менее, поэтому не надо ориентироваться на какие-то заявления тех или иных политиков. Там вообще решение принимает только одна единственная страна, по факту. То есть если вдруг все будут за, а Соединенные Штаты будут против, то все будут против. И вы даже ни разу, никогда не услышите, что какая-нибудь Латвия, Эстония или Польша за. Даже если, может быть, где-то внутри они очень сильно и поддерживают. Это так работает. А с Россией там все очень четко было. Ну, я бы тоже посмотрел бы на Россию в НАТО. Ну, просто тогда против кого вообще существовать НАТО? Что им тогда делать-то? Друг против Китая? Да нет, ну, как-то вот против Китая-то не захотелось. Ну, не захотели они дружить с Россией против Китая. Ну, и сейчас не дружат особо. То есть за неправильное поведение Никола Пашиняна мы наказываем всю Армению? Со стороны выглядит именно так, пишет Юстас. А где вы видели, что мы наказываем всю Армению? Мы, на секундочку, та самая страна, которая остановила конфликт, который был, сколько, 2 года назад, там в Армении. Тот самый конфликт, в который сама Армения серьезно даже не вошла. Его остановила Россия, этот конфликт. И где мы наказываем всю Армению? Расскажите, пожалуйста. Единственная страна, которая реально там останавливает кровопролитие, это Россия. Больше там, судя по всему, никто в этом не заинтересован. Но то, что Турция и Азербайджан не заинтересованы, это гадалки не ходи, это и так всем понятно. А почему вдруг Армения в этом оказалась не самой заинтересованной стороной, это загадка. Но, тем не менее, Россия это кровопролитие останавливает. Поэтому тезис очень странный по поводу того, что мы наказываем всю Армению. Но мы сейчас не конкретно про Армению, не хочу в это сваливаться больше. Мы говорим про ОДКБ. Ладно, давайте, сейчас у нас будут новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 28 ноября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. И для тех, кто только подключается, ну, я вот вижу, где Роман, так ждали, понимаю, но вот попросил сегодня, чтобы я его подменил, поэтому, я, может быть, выйдет на неделе, не знаю, за него не буду говорить, но сегодня здесь я. И программа «Отбой». Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, соответственно. «Говорит Москва» он называется. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, дизлайки. Также идет трансляция точно такая же, один в один. Просто если вдруг вам удобнее пользоваться сайтом ВКонтакте, она есть и там. И у нас в нашем телеграм-канале тоже трансляция идентичная. Радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Там тоже есть трансляция. Единственное ее отличие – там нет чатов. Во ВКонтакте и на Ютубе они есть. Соответственно, если вы любите еще покомментировать параллельно, и там с кем-то пообщаться, Ютуб, ВКонтакте – ваш выбор. Если нет, пожалуйста, добро пожаловать в телеграм. Так, что есть у нас еще здесь? По сообщениям по поводу ОДКБ, и, наверное, уже пойдем дальше. Мы еще при Хрущеве пытались вступить в НАТО, пишет Анна. История про то, что почему мы не вступили в НАТО, ну, это, я вот, мне кажется, аналогия с бобслейным чемпионатом мира, она очень даже подходит. Ну, то есть, зачем нам, мы сейчас должны обсуждать вот эту чушь, почему мы реально не вступили в НАТО? Ну, действительно, а почему?
А почему мы не, там, не обнимаемся с Соединенными Штатами и Европой, не дружим и не летаем друг к другу без виз, и не разговариваем на одном языке все, причем как, а если они им удобнее на английском, то на английском, а если нам удобнее на русском, то на русском, а почему мы все вообще не живем в одном большом счастливом мире без войн? Как какие-то хиппи немножко завоняло. Нет, но есть такое ощущение. Ну что? При чем здесь сейчас эти разговоры? Если вы хотите прям глубоко в это погрузиться, ну посмотрите на историю последних 30 лет. И посмотрите на то, как Россия пыталась выстраивать эти отношения, и как с ней их выстраивали. Есть такая проблема, когда тебя считают равным и не считают равным. И ты это никаким образом не поменяешь. Это ну, просто уже данность. Эти ребята равными нас не считали никогда. Это дикари. Они еще вчера были суперкрасными коммуняками, которые, как Дольф Лундгрен, дрались с нашим прекрасным Рэмбо, понимаете? Вот это вот эти вот сволочи, вот эти кокаином, вот это вот они, вот это вот, реально, они, многие до сих пор так про нас думают. Без приколов. Вспомните, как они готовились к приезду на чемпионат мира в Россию. Они боялись медведей, реально боялись. А некоторые даже видели медведей. Ну, молодцы, правда. Вот, а звукорежиссер говорит, а он до сих пор коммуняк. Понимаете? Ну, то есть, вообще, что с этих русских взять? Тут до сих пор коммунисты одни сплошные. Главное, ну, а коммунист это что? Коммунист это как Дарт Вейдер. То есть, зло, самое большое зло воплоти, фактически. Да, с серпом и молотом. Иван и Драги мы для них. Да-да-да, Кирилл Силаев пишет. Поэтому мы просто для них абсолютно другие. С нами дружить никто не собирался. Они привыкли подчинять. Надо им отдать должное, они это умеют делать. Мы не захотели подчиниться, мы готовы были сотрудничать, но подчиняться мы не захотели. Ну вот оно и вылилось то, что вылилось. Бэтбой пишет, значит, ситуация на СВО патовая для РФ и Украины. Каждый день в минус для двух сторон. Элиты пошли на принцип, в чем может быть выход или ужасный конец. Ну, давайте вот так вот плавненько, тут Халдей пишет, символика пола, изображенная на вашей толстовке, это чуждый нам вид спорта. В него играют только пропитанные буржуазными ценностями белокожие с рыжим цветом волос Дэнди с улицы Пикадилли. Ну, да, вообще-то, фактически, согласен. Я даже не знаю, чтобы как отмазаться от этой истории. А это на самом деле, знаете, что это такое? Это... Всадник ЧВК Вагнер едет применять. Осужден. Вот эта вот история, значит, вводить, да. Кувалду нужное место. Поэтому это не поло, на самом деле. Это мерч ЧВК Вагнер, будем так считать. Давайте вот попробуем оттолкнуться от этого вопроса про то, что делать дальше нам, значит, с СВО. Элиты встали, пошли на принцип, в чем выход и так далее. Давайте попробуем посмотреть, что у нас происходит на фронте и вообще вокруг украинской ситуации. Потому что, мне кажется, про ОДКБ поговорили достаточно, уже все, что только можно, обсудили. На самом деле, есть ощущение, что не происходит ничего, согласитесь. Потому что, ну, мы слышим про... Сегодня вот была история с... атомной электростанции в очередной раз. С одной стороны, вроде как прилетают слухи о том, что украинцы скоро пойдут в наступление в районе атомной электростанции. Запорожское направление считается вообще одним из самых перспективных с точки зрения развития какой-то украинской истории там в дальнейшем. Песков опровергает то, что Россия собирается уходить с атомной электростанции. Рогов заявляет, что там огромное количество людей получило гражданство на электростанции. К сожалению, правда, это не означает абсолютно ничего. Да, ну, получили и получили. Но, тем не менее, переговорная история, которая раскручивалась еще месяц назад прям очень активно, две недели назад тоже достаточно активно, сейчас заглохло, по-моему, окончательно. Обратите внимание, про переговоры уже не говорит министр иностранных дел России, хотя он про них говорил еще совсем недавно, до большой двадцатки. После не говорит. Говорит, наоборот, о том, что... Россия освободит граждан Украины от нацистского режима. Это риторика совершенно другая. Это, на секундочку, все-таки министр иностранных дел. Там просто так вектор вот этот не меняется. А здесь он поменялся кардинально.
Про переговоры мы уже не читаем в телеграм-каналах, ни про украинских, ни про западных, ни аналитических, никаких. Переговоров как будто бы нет. Читаем только про эскалацию, про эвакуацию из Киева, про то, что этот самый Киев можно будет по Киеву отбомбиться еще мощнее в случае, если оттуда будут эвакуированы люди и так далее. Уперлись, пошли на принцип, похоже на то. К чему может привести этот принцип? Ну, давайте попробуем порассуждать. 925-48-94-8 это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также залетайте в YouTube-канал «Говорит Москва». «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Наше сообщество ВКонтакте» и телеграм-канал «Радио говорит МСК». Латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, как известно, украинское руководство само отказалось от переговоров. И здесь насильно их не заставишь это сделать. Может быть, только Вашингтон способен заставить их. Но он тоже этим не занимается. А так локально, ну, с одной стороны, Россия все-таки до конца не добивает вот украинскую энергетику. Там уже были рассуждения, что можно и 80% энергомощности уничтожить, 85% и тому подобное. Но это уже не делается. Наступил вот очередной перерыв в ударах по энергетическим объектам. Селёхеньки стоят, все там, и Минобороны, и СБУ, там, офис Зеленского в Киеве, на Банковой, там, или этого Грушевского, стоят селёхеньки. Тем не менее, ну, видимо, Россия сможет освободить российские войска Артемовск и вот Маринку. Может быть, и Угледар удастся освободить. Ну, такие вот локальные вещи. Вот в целом, к сожалению, пока какого-то вот положительного перелома для России, видимо, вот, ну, в ближайшие вот, ну, можно надеяться на ближайшие недели такое поступательное развитие военных событий. А так вот, почему-то мы вот как, даже когда кошка играет с мышкой, но все-таки она в итоге ее кушает, ну, в том смысле, что мы как-то вот останавливаемся, наносим эффективные удары, скажем, это же и вот эту военную, транспортную логистику уничтожает наряду с уничтожением энергетических объектов, потом останавливаемся. Вот как-то так. И потом еще мосты через Днепр оставляем совершенно тоже целыми. И таких примеров очень много. Так их сложно заставить пойти на переговоры в сторону, если вот так их постоянно, ну, как-то щадить, не добивать и тому подобное.
Понятно, понятно, спасибо. Ну, то, что действительно переговоры, на переговоры они не шли, это понятно. При этом переговоры много кому не нравились здесь. Я чувствую так вот просто по тому, что читаю. Большинству не нравится вообще, в принципе, идея переговоров. Никто не понимает, что это за переговоры. Ну, сейчас про переговоры уже никто не говорит. Все, судя по всему, на ближайшее время мы забываем слово «переговоры». Нет никаких переговоров. Пушилин заявил об успехах в наступлении непосредственно в окрестностях Артемовска. По его словам, ситуация близка к окружению города. Да, это сегодняшняя тоже новость. Это вот такая вот небольшое продвижение, да, можно сказать. Слушал мнение Скотта Риттера, пишет Костя из Митина, что нам сейчас проще ждать, пока они замерзнут, а уже потом ударить. И ждать надо пару-тройку недель. А замерзнет кто и куда ударить? Вы имеете в виду по там энергетическим вот этим всем историям еще раз? Ну, может быть, да. Я вообще слышал много мнений по поводу наших ударов по инфраструктуре, что они там невероятно грамотно высчитываются. Именно из-за этого происходит перегрузка украинских систем, что они после каждого удара немножечко перенастраивают все. А мы следующим, как только они перенастраивают, мы следующим ударом спутываем им все карты. То есть там тоже все не так просто. Ну хорошо, ладно, давайте дальше. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый.
Алло, добрый
день. Да, здравствуйте.
Ну, мне так думается,
да,
что в декабре этого года на Украине придется все новые президент. Там, то это президент мира. Зеленский, мне кажется, уйдет.
В декабре?
Потому что, я думаю, в декабре, да.
Вот я так, то есть через два дня? Плюс-минус.
Нет, вы знаете, я беру весь декабрь.
Месяц, хорошо, месяц даете Зеленскому.
Месяц, да. Почему? Потому что все к этому идет. Вот этот вот все-таки вот это общение, вот это вот в Турции, помните, проходило вот это переговоры, два больших разведчика разговаривали. Мне кажется, вот просто уже эта война все застала. Если так можно выявить, как опираться. Это чисто мое мнение, а вы как считаете?
Я считаю, что... Спасибо, конечно. Я считаю, что верить в то, что президент Зеленский почему-то уйдет в декабре, это опрометчиво, мягко говоря. Этого точно не будет. И, если честно, опрометчиво думать, что если вдруг уйдет президент Зеленский, и вместо него придет кто-то другой, что тот следующий, кто придет, что это будет человек мира. Это... Ну, я даже не знаю, как это описать просто. Это где там найти этого человека мира? Главное, такого, который может прийти к власти. Вы его откуда там выкопаете? Тот самый Зеленский, вы вспомните этого Зеленского. Изначального Зеленского. Я очень внимательно следил за той избирательной кампанией. Когда они шли, когда он шел против Порошенко. Очень внимательно. Я видел каждый его предвыборный ролик. Вот этот, где он идет. Помните, у него такой был жанр? Он все время шел. И что-то говорил. Снято это все было еще немножечко так снизу, чтобы не было видно, какой он низенький. Я смотрел эти дебаты на стадионе и получал колоссальное удовольствие, потому что это было прям, это был цирк. Когда они там ходили друг за другом по этому стадиону, стояли две сцены, потом люди там перемешивались. В общем, я за всем этим следил. Тогда Зеленский победил, уничтожил. По факту Порошенко, ровно потому, что он был тем самым человеком мира. Он был незамызганным, был чистым с точки зрения политики. Никаких коррупционных историй, которым там несколько десятилетий уже за ним не было, как у всех политиков Украины и остальных. Там у всех такая богатая история, что прям досье открываешь и диву даешься. А у него этого не было. Комик, актер... Популярный, русскоговорящий, при этом, ну, невероятно харизматичный, потому что он актер и комик, супер известный. И вот этот человек приходит к власти на фоне того, что на фоне блестящей избирательной кампании своего сериала, я имею в виду, и на фоне заявления о том, что он там на колени встанет, остановит войну, первое, что он сделает и так далее. Кстати говоря, ровно то же самое, что говорил Порошенко. И вот этот человек пришел к власти. Что мы имеем спустя сколько? Кто-нибудь помнит, когда Зеленский к власти пришел? 19-й год? 20-й? 19-й, наверное, а может, 18-й, ну, что-то такое. Ну, и к чему это все пришло? И вы ждете, что там, и это было тогда. А вы хотите, чтобы сейчас там нашелся человек мира, тем более через месяц? Ну, в это верить искренне, мне кажется, просто даже вредно. Потому что таким образом вы не видите всю картину. Вы сами себе замыливаете взгляд. Там ситуация выглядит вообще не так. Ну и к тому же, на самом деле, никакой Зеленский, на самом деле, ни в каком декабре не уйдет. И он проблемная фигура для Запада, который им управляют, но недостаточно проблемная, чтобы его прямо сейчас снимать. Нормально они с ним справляются. Они там, если не с первого раза, то со второго до третьего он до него наконец-то доходит, что надо все-таки там подчиниться и сделать то, что... о чем они его просят. Яркий пример — ракеты, которые падали на территорию Польши, да, и вот эти вот тракторы там у них взрывались. Первое, что начали украинцы сразу раздувать историю о том, что это русские уже бьют по НАТО. НАТО сами немножечко так, давайте как-то осядем, подумаем, все-таки, наверное, это мы понимаем, чьи-то ракеты прилетели. Наверное, нам сейчас не стоит вкидывать про то, что это русские, потому что самим же придется отвечать за свой же базар. В итоге сказали, что это украинские ракеты, но украинцы продолжили настаивать на том, что это русские, причем не одна, а две ракеты. Это точно Россия, Украина никакого отношения к этому не имеет, это было неделю назад. Где сейчас заявление об этих русских ракетах? Когда вдруг надо накинуть что-то на вентилятор, украинцы накидывают «мама, не горюй». У них этого для того, чтобы накидывать, целые мешки. А они прям только и делают, что кидают. Здесь вдруг все остановили, потому что на них наехали, сказали уже помолчите. Все, хватит. Но это уже просто хватит, нам самим не смешно. Мы вам сказали, хватит, значит, остановиться. Поэтому он достаточно ручной для того, чтобы его сейчас не трогать.
31 декабря наркоману Зели США скажет подписать акт о капитуляции, пишет я-я. Вот очень сомневаюсь, конечно. 995 пишет, хватит пережевывать про ракеты. Я вообще, по-моему, первый раз сказал про ракеты за все эти две недели. Ну, там просто и пережевывать особо нечего. Это абсолютно очевидная история, с самой первой же секунды, как это произошло. 36-й пишет, передайте Роману пожелание скорейшего выздоровления. Да вроде никто не болеет. Ну ладно, хорошо. Даже если после Зеленского придет человек мира, его быстро поставят на место банды нацистов, которые сейчас вокруг власти. Это меньшинство на Украине, которое, тем не менее, самое активное, обладает большим арсеналом оружия, выстроенную структуру, и которая годами через систему образования и пропаганды зомбирует большинство, пишет Василий. Давайте попробуем вот тоже эти тезисы, они мне немножечко надоели, честно признаюсь, значит, вот банда нацистов, которая, значит, стоит у власти, все не так просто, это не классическая банда нацистов, вот в том понимании, в котором мы хотим, там все тяжелее, там есть, Украина это проект, проект вот как Россия, только полностью наоборот, то есть что любят в России? В России любят своих героев и борьбу против нацизма, и чтят этих героев. Значит, мы будем чтить тех, кто с другой стороны. Что любят в России? Свой язык любят в России. Значит, мы будем ненавидеть этот язык. Там до каких-то абсолютно банальных прям вещей доходит, но тем не менее. Вот Украина — это полностью такая история. Она не сразу прижилась, но уже на данный момент мы видим, что прижилась. Там выросли целые поколения, ну, два точно. Вот люди, которым 30-20 лет, которые сейчас и составляют костяк тех самых вооруженных сил, тех самых нацбатальонов, тех самых айдаров, азовов и прочей вот этой всей нечисти. Причем в основном это люди с пророссийской территории Украины, русскоговорящие. Это Харьков, это прям кулак, основа, это Харьков. Вообще самый русский из всех возможных городов. Может быть, даже в мире. Это та же самая Одесса, это Кривой Рог, откуда сам Зеленский, это Днепропетровск. Вот оттуда, из этих людей в первую очередь делали тех самых нацистов. Накачивали идеологией антироссии. Это глубже, чем нацизм. Нацизм — это как одна из составляющих. А руководит всем этим шайка людей, которые за деньги... В принципе, готовы делать все, что угодно. Им диктуют, они исполняют. Так это и должно работать. И это работает. И механизм абсолютно рабочий. У американцев получилось. Поэтому, когда мы сейчас говорим о братском народе, когда мы говорим о том, что это наши люди, это русские люди, это безусловно так. Только они об этом уже не знают во многом. Там остались наши. Я думаю, что в пропорции половина на половину. Может быть, даже она не такая хорошая, как нам вот хотелось бы. То есть там 60 на 40 в их пользу. Но они там еще есть. Но вот та вторая половина, которая как раз антироссийская во всех смыслах, они сами не знают, что они русские. Понимаете? Они этого, возможно, даже никогда и не знали. Им рассказывали вот с такого возраста абсолютно другое. Они не просто не русские, они антирусские. Смысл жизни ненавидеть Россию, чтобы не быть как там. Они европейцы, как им кажется. Причем европейскость в этом, в их понимании, это что-то свое. Это очень украинское восприятие Европы. Потому что только в том же самом украинском мозгу и в мозгу украинских политтехнологов могла, например, родиться такая конструкция, как украинцы готовы терпеть 3 года все что угодно, только чтобы стать частью Евросоюза. Это Евросоюз как религия. Хотя это, наверное, самая последняя вещь в мире, в которую стоит верить. Но, тем не менее, это воспитание, это пропагандистская работа. Она сработала. Поэтому говорить просто про там банду нацистов вокруг власти все глубже. Да, если банально как-то это все представлять, наверное, так, да. Но на самом деле все оно сильно глубже. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Георгий, Костя из Митина.
Здравствуйте, Константин.
Да, вот по поводу Скотта Риттера, ну, в общем, смотрю я много достаточно всяких аналитиков, и вот что интересно получается. Mm-hmm. Наши сейчас окапываются, то есть делают хорошие укрепления, стоят, не лезут на рожон, чтобы потери были минимальны, то есть в относительной безопасности, насколько это можно. просто не лезут вперед. Как бы ждут, пока приморозит. Просто есть такая, ну, как бы, идея, что когда начнется на минус, соответственно, инфраструктура и так разрушена, начнется еще больше отключение электроэнергии, начнется замерзание всех, ну, там, воды, канализации. И если американцы, даже там европейцы могут поставлять оружие, то солдата надо кормить. А вот кормить их никто поставлять не может в тех объемах, которых нужно. Это только внутреннее производство. А как только инфраструктура начнет погибать, уже и кормить нечем будет. Поэтому, ну, подождать там 2-3 недели, морозы все равно придут. Пока наши вот, ну, как я смотрю, да, что читаю, наши просто собирают по линии. А вот что дальше будет делать, вот это интересно будет посмотреть. А то, что удары не прекратятся по инфраструктуре, я думаю, и, ну, просто действительно рассчитывают, чтобы с минимальными затратами нанести максимальный вред.
Угу. Понятно, спасибо. Ну, похоже на правду про затраты, но вот только есть у меня ощущение, что оно так не сработает просто. Мы пытаемся еще как-то, знаете, вот не ва-банк идем. И даже не на, там, на четвертую из пяти передач. Вот, а это тоже не уверен, что правильная стратегия. Все серьезнее, и соперник оказался серьезнее, и соперник оказался совершенно не тот, которого мы рассчитывали. То есть рассчитывали на Украину, оказалось практически все НАТО. Да, НАТО, единственное, в чем НАТО там не участвует, это в своих солдатах. Во всем остальном оно там присутствует. Разведка есть, спутники есть, оружие есть, деньги есть, своих людей только нет. Вообще это идеально. Идеальней схему даже и не придумать. Немножечко явно ожидали не этого. Но, значит, надо перестраиваться. По поводу ударов по инфраструктуре, будут они продолжаться, не будут они продолжаться. Ну, посмотрим. Не, они точно абсолютно будут. Посмотрим, к чему это приведет. Но вот уверяю вас, к смене власти руками самих же украинцев точно нет. Вот это без вариантов. По крайней мере, в ближайшее время. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 28 ноября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте посмотрим, как едет наш... А, нет сегодня у нас этой истории, да? По понедельникам ее нет? Он ее убрался? Нормально, прокрутился, конечно, ничего не могу сказать. Ну, а я, видите, уже по привычке. Не, ну ладно, что, все равно давайте посмотрим, как едет город. Что, без отбивки просто. 7 баллов пробки у нас по ЦОДД. Дайте себе так прикину. Ну, в принципе, он плюс-минус едет. Единственная только проблема, действительно, если вы сейчас как-то через центр собираетесь ехать, там через Кремль, аккуратней, потому что там бывают перекрытия сейчас. Ну и вот очень плохо все... В районе Павелецкого вокзала кошмар, ад просто какой-то. Там все бордовое-бордовое, там несколько аварий сразу. Точно такой же ад в районе от Красных Ворот до где-то Маяковки. Ну, там нет, не вру, не до Маяковки, до Сухаревской. Вот прям бордовое, дальше плюс-минус едет. Соответственно, все прилегающие улицы, которые выходят либо изнутри, либо снаружи на Садовое кольцо, у них там точно такая же история. Ну, и вот в центре, да, все, что касается Болотки, Болотка, Кремлевская набережная, в районе Китай-города и так далее, там тоже все очень плохо. В остальном город плюс-минус едет. Ну, то есть бывает, мягко говоря, и хуже. А, ну и третье кольцо от Беговой до Рижского вокзала, даже почти там до района Бауманской. Все очень плохо, но там плохо всегда. Поэтому, что здесь обсуждать, там всегда все стоит. Я вообще не помню ни одного дня, когда там хоть что-нибудь ехало. В общем, вот и отстрелялись пробками, да, с которыми не предвиделись. Но я обсужу эту, конечно, историю. Это красиво, ничего не скажешь. Я почерк узнаю, да, но все еще красиво. Виталий Филипп пишет, подождите, какая смена власти людьми? Разные политологи и эксперты у нас рассказывали, что, во-первых, это незаконно, во-вторых, делается по чьей-то указке, нужны условные печеньки Нуланд. Мне, Виталий, честно вам признаюсь, мне нравится почерк американцев. Мне нравится, как они работают. Я бы хотел, чтобы мы умели работать точно так же. Потому что у их схемы, да, порой для всех, кто против американцев, видятся некрасивыми. Они видятся какими-то хитрыми, коварными, нечестными. Но при этом они работают на интерес Соединенных Штатов Америки. И они добиваются этим своих целей. Та самая Виктория Нуланд, которую принято ассоциировать с печеньем, профессионал с большой буквы, как оказалось. И этот человек, когда берется за свое дело, она, кстати говоря, до сих пор работает в Госдепартаменте, она там еще периодически поднимается по карьерной лестнице, с ней все в порядке. Она не... уже госсекретари другие, а Виктория Нуланд работает. И, ну вот, собственно, Виктория Нуланд, посмотрите, к чему привела ее работа. И чем это не успех Соединенных Штатов Америки? В тот самый момент, когда, казалось бы, мы своими дорогами, своими методиками выигрывали эту битву. А я напомню тогда Янукович, евроинтеграция или наоборот, более там какая-то близкая интеграция с Россией, какие-то деньги, не деньги, всякие там кредиты, мредиты. Все это в итоге переросло в Евромайдан, как раз ту самую Нуланд и так далее. Ну вот, и кто выиграл в итоге? Вот конкретно эту историю. По-моему, Болтон же говорил про 60 миллиардов. Да-да-да. Ну, вот кто выиграл? Поэтому мне нравится. Они умеют это делать. Если мы научимся работать так же, как Соединенные Штаты, будет просто великолепно и замечательно. Поэтому говорить вот про то, что это не наш путь и так далее, тогда покажите мне наш путь, который работает. Как тогда работаем мы? За счет чего мы и привлекаем? За счет чего мы ставим на свою сторону? Как мы работаем с населением? Потому что там же параллельно велась потрясающая абсолютно работа с населением. Переформатирование сознания, которое работает, понимаете? Работает блестяще. Это вообще, этот проект «Украина», он войдет в учебники. Это большой полигон, там многие, в том числе и украинские политики, называют сейчас Украину полигоном для испытаний самых современных видов вооружения. Но на самом деле Украина, к сожалению, к большому, в первую очередь для людей, которые там живут, стала испытанием не только для вооружений вот, в классическом понимании, но и для вооружений ментальных. Это вообще один большой полигон, где концепции сталкиваются, где миры, где цивилизации сталкиваются. А пострадают от этого больше всего, конечно, украинцы. Но тем не менее, и эта история абсолютно точно войдет в историю. Не надо хвалить американских политиков, чиновников, посмотрите на Байдена, пишет Юстас. В США уже давно не работают люди там, в США уже давно не работают люди, там работает искусственный интеллект. Ну, если только Байден это искусственный интеллект, хотя тогда у меня вопрос по поводу их современных технологий, да, могли бы что-нибудь типа как-то посовременнее придумать, а то он выглядит как Розоль с освежителем воздуха скорее, ну, IQ вот примерно как будто такой у президента Соединенных Штатов, но на самом деле, ну, нельзя недооценивать противника. Да, Байден это кошмар, но Байден это команда. Это целое направление мысли в демократической партии. И вот эти люди, они стоят вокруг Байдена. Байден это кукла. Просто обычно такая кукла позорит всех, кто вокруг нее стоит. А здесь оказывается по-другому. Посмотрите даже на выборы в Конгресс. Да, палата представителей выиграна республиканцами. Но вторая палата-то не выиграна ими. Ну, соответственно, разгрома республиканской партии не было. Республиканской партии демократов. А это говорит о том, что Байден, оказывается, не такой уж и позорный с точки зрения американцев. Если вдруг они смогли каким-то образом замаскировать все вот эти его промахи и позоры. Ну, еще раз, честь им и хвала. Они молодцы, они хорошо работают. Нам надо какие-то хорошие вещи обязательно перенимать. И просто делать так, но на нашу пользу. Не надо бредить, пишет 995-й, не работала Нуланд при Трампе. Нуланд работала при Обаме. Сейчас она работает при Байдене. Она работает на Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. При Байдене, понятное дело, там была абсолютно другая администрация. Я и не говорил, что она работала при Трампе. Сейчас она работает при Байдене. Госсекретарь уже другой человек. Не тот же, что при Обаме. Совершенно другой. А Нулан там до сих пор есть. И до сих пор отвечает за очень важные вопросы. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир, добрый вечер.
На мой взгляд, вы совершенно напрасно восхищаетесь успехами Госдепартамента в лице Нуланд и остальных, так сказать, креативных фигур.
Угу.
Потому что восхищение достоин пример для подражания. Но угу. политика в США в сфере работы с персоналиями, она не только недостойна подражания, она, конечно, достойна клеймения и, как это сказать, полностью отрицательного восприятия. Ну, потому что это мерзость, когда во главу угла работы со вторыми, с третьими, четвертыми странами ставится подкуп, шантаж, предательство.
Понимаете, дело в том, что во главу угла ставится успешность Соединенных Штатов Америки.
Нет, да. Вы здесь неправильно делаете акцент. Вот для нас, русских людей,
да.
акцент на подлости ставить никогда нельзя. Потому что для нас,
да.
для большинства людей, это да. неприемлемо.
Да, вот...
вот я смело могу своим детям сказать,
да.
что администрация Соединенных Штатов Америки — это подлые и противные люди.
Угу.
Почему? Да потому.
Да, да.
Кроме того, хочу сказать, что администрация...
аргументации побольше надо, чем потому. Но нет, я, в принципе, с вами
понятно.
Согласен.
Я,
да.
я коротко говорю да. в рамках возможности позвонить.
Да.
Кроме того, ошибка будет считать, что США работают с населением. Нет, они не работают с населением. Они работают с местными персоналиями. Я же не зря говорю про шантаж и подкуп. Это основные краеугольные камни, на
которых... С населением вы имеете в виду своим или где-то там? То есть, ну, например,
нет,
украинским?
Нет, я говорю с местными персоналиями, то есть те люди...
с украинцами, грубо говоря.
Да, ну, в частности, давайте с украинцами. Они выбирают конкретных людей и с ними умеют конкретно работать, чего у нас, конечно, к сожалению, не получается. Что здесь идет вход? В общем и целом... это идет поиск самых низменных черт в конкретном человеке. Они их с удовольствием находят. В любом из нас есть низменные чувства, пороки, устремления. Это безусловно так. Но они умеют эту низменность, эту гадость в каждом человеке найти, развить, да еще и стимулировать. Поэтому, ну, не делает им чести такая политика в странах. Потому что результаты в политике, вы опять говорите, давайте учиться. Так результат какой?
Я вам скажу, какой результат. Соединенные Штаты – великая сверхдержава. Вот это результат.
Да, я вам тоже скажу.
Которая заказывает музыку в мировой политике. Хотите вы того или нет? Вот это результат.
Это временный этап с точки зрения истории. Мы проходили такие страны не один раз.
Например.
Великобритания и Великая Франция.
А Великобритания сейчас у нас не у руля. Великобритания
нет,
сейчас куда-то свалилась. Великобритания сейчас музыку не заказывает. Ну, серьезно.
Совершенно основную музыку Великобритания перестала заказывать. Перестала, потому что Великобритания была сверхдержава.
Да.
Потому что Великобритания, как говорится, над империей никогда не заходило солнце. И Великобритания — это была та держава, которая диктовала свою волю всему миру. Сейчас эта пальма первенства перешла к Америке.
Да.
С точки зрения исторической...
бывшей британской колонии.
Да, ну это не суть важно.
Но
с точки зрения исторического периода это тоже будет недолго. Потому что империя, безусловно, должна развиваться. Но американская империя развивается на крови. Ну давайте посмотрим это причину.
Да это все прекрасно. Я понимаю, о чем вы говорите. Я с этими вещами даже согласен. На крови, что они подлые, что и так далее. Но при этом вы сами признаете, что сейчас это великая сверхдержава, которая сейчас находится в этом периоде. Да, понятно, он рано или поздно закончится. Но сейчас они находятся в этом периоде. Они делают все для того, чтобы этот период продолжался. И пока делают это успешно. Они уже достаточно долго великая сверхдержава.
Нет,
и уже одну, вторую вместе с ними они удавили. Тем самым продлили свой век.
Это не так, что они достаточно долго. Я
как
говорю,
это? Как это нет? Они уже... уже сто лет, уже почти сто лет они являются одной из двух сначала, а теперь единственной главной сверхдержавой.
С точки зрения истории они являются ничтожно мало этой великой державы.
Ну так мы с вами с точки зрения истории вообще ни о чем. Но мы с вами сейчас говорим о периоде, который вот продолжается 9 месяцев.
Так мы специальной военной операции. Причем здесь не о том, что не о том. А мы с вами говорим о том, что у наших, скажем так, у нас, давайте страну возьмем, не конкретно людей, а возьмем страну. У наших стран разная цель. В принципе, в историческом принципе, эта цель разная. Если у американцев это сожрать любого конкурента,
да,
то у русских это сотрудничать с конкурентом. Угу. Понимаете, разный исторический подход, разная историческая правда. Да, восхищаться можно отдельными успехами, как я говорю, это умением работать с персоналиями. Это мощнейшая разведка, мощнейшая аналитика.
Да.
Это достаточно много сил и средств тратится на подходы, на управление конкретным человеком, чего мы не умеем. Вот этим можно, ну, скажем так, в некоторых кавычках, но восхищаться. Но в общем и целом подходом американцев к существованию в мире не то, что восхищаться нельзя. Это вообще вызывает омерзение.
Ну, вызывает омерзение. Вот здесь мы с вами не сойдемся. Я объясню, почему.
Сейчас, одну секунду.
Да, дослушаю.
Для меня политика американцев вот немножечко сфокусирована на Афганистан, когда люди падают с взлетающего самолета. Вот здесь вот их вся сущность, то есть плевать на тех, и все, и мы сожрем, не подавимся, размажем кровь по лицу, будем жрать дальше, пока не лопнем.
Да.
Вот если что тут восхищаться, не знаю.
Объясню. Ну, понятно, я вашу точку зрения услышал, я объясню. Я, правда, я не говорил, что я восхищаюсь, я говорил, что мне импонирует этот подход. Мне нравится то, как они работают, у них есть плюсы. Вот когда они убегают, поджав хвост, из тех мест, где у них не получилось, как тот же самый Афганистан, как тот же самый Вьетнам, это, мягко говоря, картинка не из приятных. У них тоже есть такие странички в истории. Правда, они из них умудрились сделать героические. Сейчас посмотрите, Вьетнам — это что? Клевая музыка, вертолет, пулеметы, потные, грязные американские soldiers, которые расстреливают этих вонючих вьетконговцев, и выглядят они все как Сильвестр Сталлоне. Они из этого умудрились сделать себе подвиг. Но это ладно. Это как раз мне не особо нравится. Мне нравится то, как они умудряются вокруг себя сеять все, что угодно. Поближе к себе плюс-минус контроль. Подальше от себя полнейший хаос. Но при этом для себя извлекать только пользу. И во главе угла демократ, республиканец, белый или иногда черный, неважно, ирландец, итальянец, я не знаю, кто угодно, англичанин или черный, да, еще раз. Вот абсолютно неважно, кто это, он все равно будет работать на интересы Соединенных Штатов Америки. И во главе угла только они. И больше никто. А по поводу того, что мы можем, да, у нас, в нашем, у России другой путь. Россия — это не про мерзость, Россия — это про дипломатию. Ну, вокруг остальные все за мерзость. Вот эти все ребята, Великобритания, Европа, сколько они существуют, они все время за мерзость. Наверное, по-моему, чуть-чуть. Они всегда, да, они всегда за мерзость. Они всегда вот, им на нас наплевать, они нас даже за равных не считают. А мы, смотрите, мы вот так, мы этак, мировое сообщество то, мировое сообщество это, и так далее. Они об нас ноги вытирают при любом удобном случае. Все соглашения множат на ноль. Абсолютно наплевать. Ну и так, да, конечно, ну можем до бесконечности говорить о том, что это не наш подход. Но я не говорю полностью перенимать. Я говорю, что некоторые вещи можно было перенимать. Те же самые, то, что вот говорил слушатель по поводу того, что Соединенные Штаты не работают с населением. Это колоссальная ошибка. Соединенные Штаты в первую очередь с населением именно и работают. Через огромное количество инструментов. Будь то университеты, там специальные программы. Несколько там каких-нибудь предметов в семестре. Лучших студентов отзывают к себе, приглашают, дают им стипендии. Эти студенты едут в Соединенные Штаты. Это бывает и от уровня школы до университетов. Потом возвращаются эти люди уже абсолютно американскими, с промытыми мозгами. И эту риторику начинают двигать. Они возвращаются суперобразованными людьми. Они начинают занимать те или иные позиции. Начинают двигать американские, проамериканские истории. территории в своей стране. Это первый инструмент. Второй инструмент – это учебники истории. Ну, про это даже, мне кажется, подробно и говорить не надо. То, что огромное количество американских фондов выпускает. На самом деле, учебники почему угодно. Они выпускают учебники. В учебниках написано так, как нужно американцам. Через это они готовят людей поколениями. Просто они дают им те знания, которые этим людям надо знать. С точки зрения Соединенных Штатов. Они как раз не так уж, чтобы уж очень работают с теми самыми элитами персонально. С некоторыми, да. Но не могу сказать, что это как раз больше наш подход. Выбрать себе одного человека и с ним прям работать. Президент. Все, мы будем работать с этим президентом. При этом практически никак не работая с людьми. Но с президентом, да, с президентом будут очень крепкие отношения. Но при этом завтра этого президента сносят, приходит как раз такой выкормленный американский, с огромным количеством американских дипломов, а может быть даже и гражданством, а под него уже и готово целое население. Причем это им стоит намного дешевле порой, чем нам стоит этот самый президент. Великолепная в этом смысле история с Арменией. Вот опять, Армения, я просто хорошо помню, там, я был один раз в Армении всего лишь, и там вот состоялся диалог с парнем, ну, он чуть старше меня был, там, мы сидели в ресторане, это нормально абсолютно для Армении, там все сидят в ресторане, и вот мы, значит, сидели в ресторане и как раз разговаривали про Армению, Россию, вот он такой весь, а что вот Россия для нас сделала? Ну что Россия, вот Америка, вот понимаете, я вот приезжаю в деревню, там деревня называется какая-то Крыжополь. И вот в этом Крыжопле стоит суперсовременная школа, или даже нет, убогая, задрыпанная школа, в которую вставили окна и подарили туда компьютерный кабинет. И сделали это американцы по линии своей образовательной программы. Все, все жители этой деревни к американцам настроены доброжелательно. Потратили они на это 10 тысяч долларов. При этом Россия потратила миллиарды на энергетику, газ, шмаз, нефть, военную базу, дипломатическое отстаивание армянских интересов тут и там, постоянно и так далее. Миллиарды. Но до населения это даже никак не донесло. Это вообще тяжело донести до населения. А эти купили 10 компьютеров. А потом еще направили туда всех журналистов своих карманных, которые все об этом рассказали. По всей Армении. А там население-то что... Пол Москвы, да даже меньше, сколько, я не знаю, сколько в Армении живет людей. 3-4, ну, вообще как, не, и все, и все эти люди уже настроены, а потратили они 10 тысяч долларов. Ну, еще давайте, пускай 100 на все эти средства массовой информации вместе взятые, потому что цены там тоже не такие, как в России. Какая разница, сколько что стоит, если деньги они печатают? Ну, это уже другая история, да. Георгий, не боитесь, что после эфира кто-нибудь из депутатов в патриотическом угаре вас объявит иноагентом? Как вы смеете признавать чьи-то заслуги, кроме российских? Это сарказм, пишет Айвенга. Ну, я понимаю, что это сарказм. Кстати говоря, я допускаю, что огромное есть количество людей, которые действительно вот так думают. Это ошибочно. Ну, слушайте, надо смотреть на то, как в том числе действуют и наши соперники. У них есть много ошибок, у них есть много успехов. Надо успехи перенимать. Почему нет? Мы, ребята, талантливые. Мы вполне себе можем. Так что у нас полмира отучилось в Патриса Лумумбы, пишет Максим Милотов. А вы говорите, что у нас агитации нет. То же самое делали. Делали. Что было тогда, уже не считается. Мы так уже не работаем. В Советском Союзе огромное количество вещей делалось в этом смысле правильно. Огромное. Ошибок тоже было масса. Но огромное количество вещей делалось правильно. Вот это здание, в котором мы сейчас сидим, вещало чуть ли не на всех языках мира, на всю планету. Вот здесь, ровно с этого места. Сейчас половина этого здания будет каким-то чуть ли не отелем, понимаете? Ну или что-то такое. Половина здания, она не задействована вообще. В остальной половине, да, у нас тут есть огромное количество средств массовой информации, мы действительно там вещаем и так далее, но не на всех языках мира, не в таком масштабе. Масштаб не тот. И то это случилось относительно недавно. У нас из таких средств массовой информации, которые стараются работать на весь мир, ровно два. Ни больше, ни меньше, два. Это RT и Спутник. Два, ну они такие, да, немножечко в одном все равно. Да, ну, тем не менее, два. Больше нет. Вы скажете, тогда тоже было там не так уж и много средств массовой информации, но тогда и время было другое. А сейчас мы живем в информационную эпоху. Поэтому не надо сравнивать, на самом деле, с Советским Союзом. Перенимать оттуда многое можно, да, но сейчас огромное количество вещей работает уже по-другому, к сожалению. К сожалению. Так, в голову украинцев Западом удалось внедрить одну привлекательную мысль. Халява, халява в Евросоюзе. Халява в Евросоюзе, невероятный уровень жизни, все ездят на Мерседесах и БМВ, носят только исключительно Роликсы и Дольче Габбана. Хотя нет, там как, там даже не Мерседесы и БМВ, там ездят на иномарке, у них у всех есть стиральная машина, у них у всех есть кондиционер в доме и ровный асфальт. Вот это Евросоюз, там другой уровень, там вот не там вот как раз стиралки, туалеты и сейфы, которые русские солдаты принимают, за которые эти как господи пароварки и прочие кофемашины и мультиварки. Вот там вот это да умудрились внедрить несчастным, к сожалению, людям. И они в это верят. При этом, ну, никакой связи нет. Никто, и главное, там даже не ждет. И это не так работает. Это не с ничего вдруг падает на тебя с небес. Но, тем не менее, да, внедрили. Да, сделали так, что это стало национальной идеей целой гигантской страны. Она огромная. Там 40 с лишним миллионов человек жило еще недавно. Сейчас, наверное, думаю, раза в два минимум меньше, но тем не менее. У них получилось, получилось. Они как-то это сделали, как-то сделали. Почему мы это не сделали? Мерзко, обманывая, не знаю, подлостью и так далее. Но могли то же самое сделать или не умеем? Не научились. Наверное, не научились. А хотелось бы, согласитесь. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 28 ноября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. Очень как-то вы туда подписываетесь неохотно на эту группу ВКонтакте. Я, конечно, понимаю, что это ВКонтакте, и он, когда и параллельно существует YouTube, как будто бы теряет смысл, но, может быть, кому-то нравится, и потом запасная платформа тоже хорошо. Подпишитесь, а нам, главное, еще и приятно будет. Ну и наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, тоже не забываем. Отличный у нас... там телеграм-канал. Так, Артем Афонкин вот пишет у нас в Ютубе, потому что хватит уже играть в добреньких для США и Европы. Это поймет следующее поколение России. Ну да, ну наверное, да. Я не знаю, какое поколение там что поймет, следующее, не следующее. Надеюсь, что нет. Но да, по-доброму с ними не получится. Они потому что не хотят. Вот и не пойдет. Вот в этом и наша проблема. Наше сотрудничество, пишет Виталий Фили, периодами оканчивалось каким-то невыгодным бредом. Сколько денег Советский Союз выдал разным африканским коммунистам, людоедам в обмен на стройку коммунизма в условной Эфиопии или береге Слоновой Кости? Миллионы, миллиарды. Ну и как отбились инвестиции? Кинули они нас, кредиты на миллиарды прощаем. Американцы наверняка не позволили бы. Не позволили бы, чтобы с ними такое приключилось. А относительно я с вами согласен. Наполовину согласен, наполовину нет. Пока существовал Советский Союз, все работало. И там, где мы тратили те самые миллиарды, миллионы, не было американцев. И это была наша зона влияния. Как только рухнул Советский Союз, понятное дело, они не стали за нас впрягаться. Я вас уверяю, если завтра рухнут Соединенные Штаты Америки, это не прогноз, это просто гипотеза, да, такая вот. Прикинем себе, вот этот вот дивный мир, значит, рушатся Соединенные Штаты Америки, вы думаете, что Европейский Союз пойдет сильно за них впрягаться? Да нет, конечно, не пойдут, даже Великобритания не пойдет, хотя, казалось бы, что это, что то, да, одно и то же, мягко говоря, нет, не пойдут. То так это и работает. Работает, пока существует главный, пока существует сила. Как только сила пропадает, все разбегаются налево и направо. Поэтому, на мой взгляд, все эти миллиарды и миллионы, о которых вы говорите, Виталий, они тогда были оправданы и тогда работали. Что-то не умеем, ну и ладно. Но где наши спутники? Где космическая разведка? Где арматы, сарматы, в конце концов? Пишет Юстас. Не знаю, что на это сказать, но они где-то существуют явно. Есть еще огромное количество вооружения, которое не применяется. Оно же где-то лежит? Лежит. Вопрос скорее не где, а почему. По поводу спутников космической разведки, а с чего вы взяли, что она не применяется? Мне кажется, применяется очень даже активно. Вопрос о масштабах. Вот насколько наши возможности здесь паритетны со Штатами. У меня есть сомнения на этот счет. Но в остальном вполне, я думаю, применяется. Касаемо халявы, пишет Никитец Лосев. А ведь Украине поставляют оружие на миллиарды долларов. А как они будут отдавать? Да никак. Когда они что в своей истории отдавали? Ну, территориями отдадут. Ну, еще чем-то. Если вообще останется что-то, чему надо будет отдавать. Понимаете, вложения американцев... Они несопоставимы с той выгодой, которую они из этого всего извлекают. Они не так много в это вваливают денег. Ну, типа, 60 там оценивались несколько месяцев назад, 60 миллиардов на данный момент Соединенные Штаты вложили во всю эту авантюру. Ну, что такое 60 миллиардов долларов для невероятного коллапса на полмира, выигрыша от которого остаются только Соединенные Штаты. Смотрите, один из их главных соперников экономических, Европейский Союз, с точки зрения экономики практически в нокауте. Если не в нокауте, то в нокдауне. Их, причем с собственными жуками, они сами себя так вот побили по факту, но тем не менее они это сделали, это все за 60 миллиардов. Этот Европейский Союз, который голову поднимал, их промышленность переезжает в Штаты. Плюс для экономики Штатов. Параллельно Россия, главный конкурент не с точки зрения экономики, но с точки зрения военного потенциала, тратит этот свой самый военный потенциал на войну с Соединенными Штатами, но руками других людей. За 60 миллиардов. Штаты в восторге. Ни один американец не погибает. Прекрасно. Ну, и там мне писали, кстати говоря, про то, что как это там нет натовцев, там их огромное количество. Там их не огромное количество. Ну, не надо заблуждаться. Там есть так называемые добровольцы, какие-то частные военные компании. Но там нету регулярных войск НАТО. Не поступают гробы в округ Колумбия, понимаете, не прилетают. Как в ту же самую эпоху Вьетнама. Это совершенно другое. Те, кто там воюют, это люди, которых, гробы которых уже давным-давно, знаете, даже закопаны. Осталось только просто смириться с этой мыслью. Они уже все давным-давно мертвы даже для своих родственников. Отбитые, так называемые. Либо офицеры, там, которые работают инструкторами. Но это тоже профессиональные военные. А вот просто регулярных войск там нету. Они воюют руками украинцев. Поэтому это не считается. Россия тратит свой военный потенциал, плюс и экономический тоже, на всю эту историю. Параллельно с этим огромные проблемы у того же самого там, Китая, Индии. Они тоже не понимают, как в этом вообще. Весь мир в хаосе. Весь мир не понимает, что делать. А американцы чемпионы мира по доставанию рыбы из этой мутной воды. Лучше, чем они, никто не умеет этого делать. Они в восторге. И все это за 60 миллиардов. Что такое 60 миллиардов долларов? Ну, это я вас умоляю. Может быть, час побольше. Ну, давайте округлим, пускай 100 будет. 100 миллиардов. И это даже опустим историю про то, что они эти деньги сами печатают. ВКС России произвели пуск ракетоносителя «Союз-2-1Б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны РФ с космодрома Плесецк, пишет Александр. Это про, к слову, о спутниках. Да там огромное количество спутников. Да, запускается, запускалось и так далее. 430-й пишет, когда кто не ходит, тот не спотыкается, и здесь тоже я согласен. Техас известен своим свободолюбивым нравом и желанием отделиться от США. Давайте инвестировать в персоналей, которые возглавляют эти настроения, пишет Айвенга. Это глупости про Техас, я вам так скажу, что Техас хочет отделиться от США. Техас — это и есть США. Это самое, что ни на есть США, понимаете? Вот, вот этот American Cowboy, которого мы все представляем себе, это и есть Техас. В Техасе намного больше Америки, чем в той же самой Калифорнии. И эти люди в первую очередь будут стрелять из своих гигантских пистолетов, револьверов и винтовок в голову тому, кто попытается назвать их не Соединенными Штатами. Ну, поэтому я понимаю, о чем вы говорите, но Техас — это не тот вариант. И к Мексике они точно уж не хотят
Вот, вот здесь я вам гарантирую, Техас с Мексикой становиться не хочет. Так, Евгений Воркунов, наш звукорежиссер, показывает. Мне Сенат утвердил бюджет США до конца финансового года в районе 1,5 триллиона долларов. Да, ну вот как бы, вот вам и пропорция. 1,5 триллионов, 100 миллиардов. Ну, это типа не деньги вообще, это и выкинул, и забыл. И они спокойно могут, главное, выкинуть даже и забыть. Но они не забудут, они вернутся за этими деньгами и заберут чем-то, чем-нибудь другим. Обязательно. Но и если забудут, если не получится забрать ничем другим, в принципе, это того стоит. У всего есть своя цена, и эта цена очень маленькая. Если мы, если не можем победить численностью, может, победим разорением ЕС, теми же генераторами, танками заберем все. Пишет Мальта. Не понял я, что значит «может победим разорением ЕС». Типа мы из этого тоже, вы имеете в виду, какую-то пользу вычленим? Ну, мы это вычленим, конечно. Но, с другой стороны, торговля с Европейским Союзом на взаимовыгодных условиях для нас, конечно, была бы сильно более выгодна, чем экономическая война с Евросоюзом. И уж, конечно, в войне, пускай уж лучше выиграем мы. Ничего не могу сказать. Да, Европейский Союз мерзкие ребята. Мерзкие. Но я не вижу здесь прям каких-то плюсов глобальных для России. Если мы берем полностью картину, конечно, в этом плюсов для России мало. Мы пытаемся вычленять плюсы уже в рамках того, что происходит, ориентируясь на реальную картину мира. Но если ориентироваться на вообще все, в принципе, то, конечно, плюсов больше для Соединенных Штатов. Сейчас за все платит Россия на Украине своими замороженными активами. Пишет Юстас, кстати говоря, да, вполне допускаю. 300 миллиардов долларов, как раз 100 из них потратили, каким-нибудь образом оттуда заберут. Вообще спокойно. Но вообще больше всего платит Европа. Вот прям реальные деньги больше всего платит Европа. Соединенные Штаты заставляют их прям платить деньгами за такие вещи, за которые потом даже никак не возьмешь назад. То есть они обеспечивают бюджетников украинских, они делают так, что украинская экономика существует вообще в принципе как явление. Хоть как-то. Вот за это за все отвечает Европа. Дитя Робинзона пишет, через 5 лет будем торговать с ковбоями. Ну, наверное, мы и сейчас торгуем, я думаю, вполне себе. Если Зеленского в ближайшее время не снимет Запад, то это сделать должны мы, причем самым радикальным способом, пишет Юстас. Я на это надеюсь, честно вам скажу, Юстас. Надеюсь, но что-то пока не похоже. Не похоже, да, ну, посмотрим. Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здрасте. Здрасте. Игорь меня зовут.
Здравствуйте.
Слушайте, а вы вот в прошлом части, когда рассказывали про российский Харьков, вы там часто бываете или что? Или, потому что я-то там до последнего времени, ну понятно, да, до последнего времени.
Да.
Что-то бывал довольно часто, как минимум раз в год.
Да.
Вот.
Нету там ничего пророссийского, правильно?
Ну, смотрите, вы просто путаете, не только вы, а... Собственно говоря, я так понимаю, что руководство нашей страны...
Я говорил не про российский Харьков, я говорил, что это русский Харьков, там живут русские люди, по крови.
Просто. А, смотрите...
Но он уже давным-давно не пророссийский, я как раз именно про это и говорю.
Он, безусловно, русскоязычный.
Да.
Вот, он русскоязычный, безусловно.
Да.
Но это украинский город, понимаете, я вот... Вот, крайний раз я там был, ну, я думаю, что последний, потому что все родственники уже умерли, поэтому, последний, году в 18-м. Там стоят памятники, и Т-34 там стоит в центре, и вот этому солдату-освободителю там большая фигура. Там единственное, что просто вместо советских флагов или российских, там стоят украинские, вот. Поэтому, когда вот эти все разговоры были, что встречи с цветами там, и все они здесь, это очень большое заблуждение. Вот. После 24 числа, после обстрелов и так далее, ну, это еще больше заблуждение. Поэтому вот весь вот этот оптимизм насчет того, что скоро это все, так сказать, будет наше и так далее, это... очень, как, знаете, ошибочные и так далее.
Понимаете, вот. я понимаю, о чем вы говорите, спасибо, я с вами согласен, я как раз об этом и говорил, что это русские люди, которые сами не знают, что они русские. Они ничем от нас не отличаются. Ну да, южный, немножечко, чуть более южный менталитет. В остальном очень даже русские. Даже с точки зрения фамилий просто банально. В Харькове, мне кажется, людей с русскими фамилиями на ОФ больше, чем, например, в Ростове.
Вот так вот, просто в пропорциях. Там огромное количество этих людей с абсолютно русскими фамилиями. Я об этом говорил. Но они даже сами не знают, что они русские. Они украинцы. Это некоторые называют политический украинец. То есть это же вообще не по крови. То есть там есть люди с армянскими, с грузинскими фамилиями, с какими угодно фамилиями, с еврейскими. Они все равно считают себя украинцами. То есть это вот такая политическая нация, которую они умудрились воспитать. Это действительно так. Я говорил об этом. И в первую очередь они делали акцент как раз на эти места. На Харьков, на Днепропетровск, на наши исконные, исторические русские города. И у них получилось. Самых отъявленных мерзавцев и отморозков они воспитали именно там. Вот этот Кракен, про который идет постоянно речь в докладах Министерства обороны, это ведь оттуда, это ведь Харьков. Это из Харькова, ребята. Самые что ни на есть нацисты. Вот прям натуральные. Все атрибуты присутствуют. Как символы в виде татуировок, шевронов, флагов, так и тактика. Все это есть, да. И это Харьков. Я говорил именно об этом. То есть мы здесь на самом деле с вами вот солидарны оказались. Когда говорят, что у России другой путь, это означает наплевать на собственный народ, пишет 498-й. Я думаю, что это вообще не означает наплевать на собственный народ. Это как раз означает вот этот свой путь такой, как будто мы святые больше, чем сам Папа Римский. Знаете, вот Россия, она ни с кем не... Она со всеми должна договариваться, мы не мерзкие, мы честные. И мы реально такие. То есть мы реально так себя ведем. Порой до последнего, пытаясь договариваться с теми, с кем вообще договориться особо и не получается никогда. И вот нас предают, а мы снова верим, нас снова предают, а мы снова верим. Наши вчерашние союзники спокойно начинают брататься с нашими еще сегодняшними врагами. Давайте вспомним 45-й год, да, и что происходило с теми же самыми немцами, которые еще вчера воевали со Штатами, а уже сегодня Штаты готовы были вместе с ними пойти на нас. И разработаны были все операции, все их названия знаете. А мы все равно продолжали, как бы, это все союзники и так далее. Все, мы такие, вот мы очень правильные ребята. Но белое пальто периодически либо нас заставит его снять, либо нам самим придется его снять. Ну, по-другому не получится. Будет не Зеленский, поставят беленького или желтенького. Какая разница, марионетка? Да, Максим убежал сообщение. Но это действительно, да, здесь я с вами согласен. Вот это вот прицела на то, что Зеленского снимет его собственный народ, я не понимаю. С другой стороны, отсутствие нашего прицела уже в прямом смысле на Зеленском я тоже не понимаю. Потому что, да, вот ровно по такой траектории, как сейчас показал наш звукорежиссер, и должно туда периодически прилетать. Чтобы он просто хотя бы в памперсах ходил. Потому что враг должен быть врагом. И никак иначе. Он должен сам это тоже понимать. Борзости было бы меньше от них, от всех. Они такой язык не понимают. А мы как будто не понимаем, на каком языке с ними надо разговаривать. Дипломатия, нежности, вот эти все, это вот вообще не про, не про американцев, не про англичан. К сожалению или к счастью, но язык силы, коварства и подлости. Коварство и подлость — это больше к Великобритании, сила — это больше к Соединенным Штатам. Силу они уважают. Про нашу политику доброта ума не требует, Максим Горький пишет, Алекс. Ну, не совсем так, не могу до конца согласиться, но мысль ваша понятна. Кто-то тут спрашивал, что я думаю, что там будет с Украиной и всей этой ситуацией на Украине. Такое неблагодарное дело все это прогнозировать, я вам скажу, мягко говоря. Потому что все зависит, конечно, от конкретных решений тех или иных людей. То есть завтра будет принято решение взлететь всем самолетом, загрузить на эти самолеты все возможные бомбы и скинуть на все возможные города. Все, эта история закончится моментально. С гигантским количеством жертв, но закончится. Потому что никто больше в это газовать не будет. Либо будет принято решение, наоборот, никому не взлетать, все, пытаться еще каким-то образом договориться, так и будет, значит, продолжаться. А может, произойдет еще что-то. А может, еще что-то. Ни один эксперт в мире вам сейчас не расскажет, что будет происходить. Как не рассказал за эти 9 месяцев. Ошиблись все, ошиблись многократно. Никто это просчитать не может. Я причем не знаю, что это, что стоит во главе угла. Это какое-то отсутствие экспертности нормального уровня в мире. Либо же это просто на самом деле в реальности никто вот так вот в режиме реального времени, никто не умеет этого делать и никогда не умел. То есть эксперты хороши, анализируя что-то, что было в прошлом, а как можно было развернуть тут, а как можно было развернуть здесь. Может быть, да, когда ходит дело до реальных боевых действий, по факту все решается на поле боя в данный конкретный момент. И никакими ни экспертами, ни кем это не просчитывается. Дай бог генералами, чтобы просчитывалось. А в генералов наших я верю. В генералов верю. Многие почему-то перестают верить в некоторых, а в других верят еще сильнее. Я верю вот как-то во всех генералов. Я их особо не делю, потому что это люди для меня, чьи знания, знания которых для меня недостижимы. И я уважаю профессионализм, я уважаю наших генералов. В них верю. А мне кажется, это главное. Будем верить в своих, и победа будет за нами. Других вариантов у нас просто, к сожалению, наверное, и нет. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я далеко, честно вам скажу, не отойду сейчас, да, пойду водички себе налью и вернусь после новостей, потому что у нас будет голевая передача, будем обсуждать футбол, футбола много, чемпионат мира, это еще одно из главных событий, которые сейчас вообще, в принципе, происходит. Ну, а пока я вот там за водичкой себе хожу, и Осипова притаскиваю сюда за его чуб. Кстати, украинский какой-то больно у тебя чуб, Осипов. Что-то не Осипенко ли ты? Пока, в общем, мы с Осиповым готовимся. Давайте послушаем рубрику в этот день.